Дорогие братья и сестры, друзья дорогие, мы живем в том мире, где существует огромное количество разных церквей. Очень разных, даже не только в отношении конфессии. Есть православные, есть католики, есть лютеране, есть баптисты, есть харизматы. И кого только еще нет, их там, наверное, уже тысячи сегодня наименований. Но на самом деле мы живем в такой ситуации, когда даже, например, баптистские церкви и то не всегда похожи друг на друга. Те из вас, кто путешествовал, бывал в разных местах, или даже, может быть, просто ездил по Новосибирску, все равно, наверное, вы чуть-чуть чувствовали, что в разных церквях как-то жизнь по-разному немного устроена. Приезжаешь, здесь свои устои, здесь свои традиции, здесь вот так делают, а там вот так не делают. Иногда получается, что из-за этого верующие ссорятся, тоже бывает. Приехал в церковь, тут не такие порядки, ну по-разному можно отнестись к этим порядкам. Иногда какое-то осуждение взаимное бывает. Есть разные причины для этого. Но на самом деле одна из причин и один из таких любимых споров, ну любимых, может быть, в кавычках, в современной церкви, это спор о том, как пользоваться свободой, которую мы с вами имеем. Мы знаем, что из Писания знаем, что во Христе мы свободны. Но что значит эта свобода? И как свободу сочетать с определенными правилами и определенными нормами, которые неминуемо существуют в любом обществе? Нет, наверное, ни одной более-менее организованной группы людей, где не было бы каких-нибудь правил и норм. Есть государство, в котором мы живем, и есть сложная система законодательства этого государства. Есть там уголовное право, административное право, гражданское право, толстые-толстые тома, где расписаны многие-многие виды отношений. Это не случайно сделано. Если этого не расписать, если это не урегулировать, то очень непросто будет жить. Бардак будет. И на самом деле большинство людей сегодня сокрушается не потому, что у нас закон есть в государстве. Большинство людей сокрушается, что закон не соблюдается часто. Вот это вот причиняет боль. В каких-то более мелких организациях, чем государство, в каких-то коллективах есть уставы, есть какие-то распорядки, есть все. Даже в неформальных группах, не знаю, собирается молодежь где-нибудь тут во дворе такая компания, на самом деле, вы знаете вы это или нет, но у них очень жесткие правила, что можно и что нельзя. И если ты ведешь себя как-то не так, у тебя будет конфликт с этой группой. Любая группа, она создает определенные нормы и правила, и неминуемо и в церкви есть определенные нормы и правила. Церковь не может существовать без этих норм, но возникает всегда серьезный вопрос, как вот эти нормы, которые существуют в церкви, они могут и должны сочетаться с той свободой, которую мы имеем во Христе. Как можно быть одновременно и свободным, и не конфликтующим с теми порядками, которые существуют? И всегда ли можно и нужно не конфликтовать? И мы не первые, кто задаем этот вопрос. И вопрос этот действительно насущный, серьезный, болезненный. И я не так уж и много лет в церкви, но за эти годы я видел большое количество конфликтов именно на этой почве, когда люди, одни, кто-то обвиняет других в законничестве, и что вы в непонимании благодати, вы по закону, вы без благодати, вы почти что без Христа. Другие обвиняют этих в распущенности, в вседозволенности, в дружбе с миром. И возникает конфликт. Но чтобы у нас с вами не было конфликтов, или чтобы мы с вами, когда видим, сталкиваемся с таким конфликтом, мы вели себя мудро и правильно, для нас очень важно понимать учение Священного Писания на эту тему. И размышляя на эту тему, мы будем читать слова апостола Павла, обращенные к людям, для которых вот этот конфликт был гораздо более острым, чем для нас. Апостол Павел пишет иудеям. Иудеи – особый народ. Особый народ в том отношении, что им сам Бог даровал закон. И они гордились этим законом. Они любили этот закон. Они ценили этот закон. Сегодня мы с вами слушали 18-й псалом. Вы посмотрите, какими словами описан закон. Он слаще меда и капель сота. И вся их жизнь была соотнесена с этим законом. Иудейских детей с 5-летнего возраста начинали обучать закону. Это было обязательно. У нас в стране в свое время при советской власти гордились вот этой всеобщей грамотностью, что все наконец пошли в школу. Это не в нашей стране первое произошло. 2000 лет назад в Иудее было обязательное образование для всех. Любой иудейский мальчик и даже девочка обязаны были учиться. И существенной частью обучения, начинавшегося даже не в 7 лет, как у нас в 5 лет, было изучение закона. И они жили всю жизнь с этим законом, и закон регулировал все стороны жизни. И потом, вот среди этих людей, во-первых, а потом и среди язычников возникла христианская церковь. Пришли язычники в церковь, не знающие этого закона, ничего не понимающие во всех этих многочисленных постановлениях. Среди иудеев нашлись те, которые тяготились этим и решили отказаться от этого, и нашлись те, которые любили все это и решили соблюдать это. И на почве всего этого стал зреть конфликт. Конфликт очень похожий на многие наши современные конфликты. И апостол Павел обращается к этим людям и пишет им важные слова. Мы с вами в прошлый раз читали 6 главу, и в этой главе есть такой интересный вопрос, я его просто напомню в 15 стихе. «Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак». И до этого грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Очень удивительные слова для многих читающих в те времена, для многих иудеев в те времена. Павел говорит, вы не под законом, закон больше не судит вас, закон больше не властвует над нами, вы свободны от этого закона, вы под благодатью, Бог вас любит. И многие читатели растерялись. И многие читатели могли неправильно понять апостола Павла. Что это значит? Это значит, что закон плох? Или это не значит, что закон плох? Это значит, что все можно? Или это не значит, что все можно? И он чуть-чуть сказал, вот это то, что факт, что мы не под законом, не значит, что мы должны грешить. Но он это упомянул вскользь. Однако и для читателей его, и для нас с вами нужно подробное объяснение. А все-таки закон и благодать, как же они соотносятся в конце концов между собой и применяя к нашей жизни нормы и правила и свобода во Христе, как же они соотносятся между собой? И начиная с 7 главы Павел объясняет это. Итак, мы сегодня с вами читаем 7 главу с 1 стиха. Послание к римлянам, 7 глава, с 1 стиха. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею, если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Остановимся здесь. Итак, поясняя читателям свое отношение к закону и объясняя, почему он так странно сказал, что теперь верующие больше не под законом, апостол Павел приводит такую простую аналогию, пример из жизни. Пример обычной, понятной, доступной и семейной жизни. Есть муж и жена. Пока муж жив, любой другой брак для женщины будет прелюбодеянием. И особенно он обращается к знающим закон, потому что в законе это урегулировано. Среди язычников, может быть, так не думали. Там римляне, они женились, разводились там десятки раз – Что и сейчас, кстати, в нашей жизни происходит. Но люди, знающие закон, они понимали, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. С самого начала Бог делал, говорил о мужчине и о женщине как об одной плоти. И с самого начала Бог был противником развода. И Павел напоминает просто, это естественное, то, что они должны знать. Если жена оставляет мужа, выходит за другого, это прелюбодеяние. Но с другой стороны, он напоминает и другой простой факт. Если муж умер, пожалуйста, женщине никто не препятствует выйти замуж за второй раз. Она больше не связана. Смерть, она разрывает всякие связи. Смерть разрывает всякие обязательства. Если человек умер, больше перед законом, перед любым законом он не ответственен, и все какие-то правила, связи, постановления, все, что было, они в этот момент разрываются. Человек может быть преступником, человек может совершить массу ужасных дел, но если он умер, кто его будет судить? А некого судить. Может быть, и в положительном смысле. Человек может сделать очень много хороших вещей. Умер, а кто его награждать будет? Ну, награждают у нас, конечно, посмертно. Но человеку уже все равно, что ему там посмертно какой-то орден дали. Судить посмертно могут. Но уже все равно. Связь разорвана. Все, что остальное происходит, не имеет значения. Главная мысль вот в этом примере апостола Павла – смерть, она разрывает все связи. И теперь нам важно понять, как именно люди могут быть связаны с законом, и как именно люди были связаны с законом. И вот здесь связь с законом, она описана интересным образом. Говорится о том, что принадлежали закону. И потом удивительный факт, связанный с принадлежностью человека закону. 5 стих еще раз. «Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Закон сам не производил смерть. Смерть человека была обусловлена страстями греховными, которые есть в человеке. Что делал закон? И что такое закон по своей сути? Закон – это набор заповедей. Можно, нельзя, должен, не должен. Вот это вот ты обязан сделать, вот это ни в коем случае никогда не делай. Человек может выучить эти заповеди, иудеи их хорошо знали, и потом каким-то образом соразмерять свою жизнь с этими заповедями. Он знает заповеди, он знает, что нельзя красть, он знает, что нельзя прелюбодействовать, он знает, что нельзя убивать, он знает, что нельзя, например, завидовать, он знает, что нельзя ненавидеть и многие другие вещи нельзя. Вот она, заповедь, он выучил ее. А что потом происходит с ним? А потом вдруг он обнаруживает, я думаю, что вот это вот чувство, и вы знаете по своему личному опыту и своей жизни, что иногда даже то, что нельзя, вдруг почему-то делаешь. Знаешь же, что плохо делаешь, а делаешь. Ну, человек для себя кучу причин находит, почему вот это вот плохое, он, ему можно было, другим-то нельзя, конечно, ему можно было сделать. Дети в этом отношении как-то особо искусны. Ты почему это сделал? Так и тут там столько наговорят. А взрослые еще более искусны. Когда мы слушаем детей, это вроде как-то смешно, и мы понимаем, что они вот придумывают и пытаются выкрутиться. А взрослые настолько талантливы, так расскажут, сам поверишь. Что да, ему можно было своровать. Всем остальным нельзя, ему он даже обязан был своровать и хорошо сделал. Вот такое происходит. Но на самом деле закон рассказал человеку, что можно и что нельзя. Закон не дал силы человеку. Закон не дал силы нам с вами вот это вот можно и нельзя выполнить. Но что происходит? Знание можно и нельзя – это всегда большая ответственность. А если мы говорим про Божий закон, это ответственность во много раз больше. Сам Бог сказал – это можно и это нельзя. Человек, нарушающий закон, выступает против Бога. Бог сказал нельзя, а ты сделал. Ты не послушался Бога, ты восстал против Бога. Что тебе должно ждать теперь? Вспомните самую первую заповедь в истории. Ведь не случайно книга Библия начинается с рассказа об Адаме, о Еве, о том, что с ними произошло. Это во многом ключ для понимания всего последующего. Вот Адам и Ева. Они живут в раю, в саду Божьем. У них все есть. Есть всего одна заповедь. Всего одно нельзя не вкушать от древа познания добра и зла. Они нарушают одну заповедь. Бог говорит, смертью умрешь. И тогда же они изгоняются из этого рая. И тогда же теперь их ожидает физическая смерть. И тогда же они разлучены с Богом, и это духовная смерть. Они выступили против заповеди Бога. Я не знаю, в самом древе познания добра и зла, сколько много было сокрыто в этом плоду, но... Читая Бытие, мы видим, что прежде всего вина их не в том, что они съели, в том, что они ослушались, в том, что они решили быть сами по себе и восстали против заповеди Божией. Закон дал огромное количество заповедей. Иудеи в своем законе насчитывают 613 заповедей. А это же в 613 раз больше возможности восстать против Бога и нарушить волю Бога и умереть. Вот под этим прессом жили все люди во все. Вот под этим прессом жили иудеи. Апостол Павел напоминает им просто про это. Был плод смерти. Страсти греховные обнаруживались законом. То, что вы изнутри неправильны, обнаруживалось законом, когда Бог говорил нельзя, а вы это делали. И все умирали. И поэтому, чтобы избавить человека от такого состояния, Бог нечто изобрел. Бог нечто предложил, и предложил нечто невероятное. Смерть. Мы с вами говорили, смерть разрывает все связи. Со смертью заканчиваются все обязательства. Умершего, ну, можно хвалить, можно ругать, но ему уже все равно. И Бог сделал всех уверовавших в Него умершими. Он соединил каждого верующего в Иисуса Христа с Иисусом. И каждый верующий вместе с Иисусом умер. Все прежнее, все прежние связи, все прежние обязательства, вся прежняя ответственность, она закончена. Ее нет. И вот это вот такой, если можно сказать, отрицательный момент, отрицательный в смысле отрицающий. Все, мы умерли. Закон теперь не имеет никакого отношения. Какой закон для мертвого? Какие претензии к мертвому? Да никаких претензий. Но вот этот момент, его можно и неправильно понять. И здесь как раз, наверное, главная ошибка и главный спор. Мы свободны. Мы освобождены от закона. Что дальше? Какое теперь наше отношение? И здесь важно посмотреть внимательно на этот текст. Зачем мы умерли для закона? Здесь Павел пишет, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Чтобы принадлежать. Бог не сделал нас умершими для закона. Бог не избавил нас от всех обязательств, ответственности, осуждения и всех-всех проблем, которые есть у людей, напрямую нарушающих Божьи заповеди, потому что сказал, все равно не выполнит. Нет. У Бога был другой замысел в отношении каждого из нас. Первое, что Он сделал, Он сделал нас принадлежащими Иисусу Христу. Когда-то мы с вами принадлежали закону иудеев в большей степени, у них был явный и писанный закон от Бога. Язычники не в такой степени, но все-таки даже о язычниках можно чуть-чуть говорить о законе, потому что, помните, во второй главе апостол Павел говорит, что все-таки Бог на сердцах написал определенный закон. Все законы, которые есть в нашем государстве, еще где-то, это вот это ощущение того написанного на сердцах закона. Может быть, это такое искаженное ощущение. Испорченная человеческая природа не дает человеку до конца услышать Божий закон, данный человеку. И люди, когда придумывают свои законы, они что-то хорошее берут. Ведь и в наших государственных законах есть нормальные элементы. Что-то выдумывают, чего и выдумывать не надо было. В одних обществах лучше, в других хуже. Но тем не менее, вот этот закон сердца, он чуть-чуть влияет на внешний человеческий закон. Тем не менее, была связь. У язычников слабее, у иудеев сильнее, но с законом. Теперь освобождение от этой связи, но не для пустоты, не для вседозволенности, с одной важной целью. Первое. Чтобы принадлежать Христу. В шестом стихе есть такая та же самая мысль. «Ныне, умерши для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Вот здесь вот слово, которое на русский язык переведено «служить», это такое особое греческое слово, оно обозначает служение рабов. Есть много видов служения. Есть наемные рабочие, они тоже служат. У нас есть в стране госслужащие, да, они служат каким-то образом. Но в Греции тоже были разные виды служения и были разные слова для описания служения. Павел использует особое слово, слово, которое обозначает служение рабов. Вот эта вот принадлежность, она рабская принадлежность. Мы освободились от закона, от норм, от постановлений, от осуждений, от всего-всего-всего с одной целью. Бог это сделал, Бог освободил своей смертью, чтобы мы были рабами не того, но рабами, все-таки рабами Христа. На самом деле человек не может не быть рабом. И в шестой главе мы с вами видели, это очень ясно обсуждается. На самом деле выбор не между свободой и рабством. Выбор между одним и другим видом рабства. Смерть для закона обозначает рабство по отношению к Иисусу Христу. Принадлежность Иисусу Христу. И зачем нужна эта принадлежность? Опять же, Бог на этом не останавливается. Бог не просто сказал, а вот вы с законом ничего не смогли, ладно, избавляю. Бог не просто сказал, вы были рабами закона, ладно, я изменил ваш статус, вы рабы Христа. Нет. Он не просто изменил наш статус, потому что дальше сказано, да приносим плод Богу. И, да, и в шестом стихе, чтобы нам служить Богу. Перемена нашего положения, связанное с нашим уверованием, это не перемена просто от и закона, который прекратил действовать, который не имеет значения, и теперь все, иди куда хочешь и делай, что хочешь. Это перемена в сторону служения Христу, перемена в сторону служения Богу. Как осуществляется это служение? В шестом стихе сказано, в обновлении духа, а не по ветхой букве. Люди служили Богу по закону. Очень подробному закону, обстоятельному, 613 заповедей, плюс еще много-много всяких описаний, примеров и так далее. И человек понимал, вот это я обязан делать, вот это я не обязан делать, вот так я сделаю, ну, наверное, Бог будет доволен, вот так сделаю, Бог будет недоволен. И как-то соразмерял с написанной буквой всю свою жизнь. Теперь в отношении нас с вами Бог задумал нечто иное. Он ожидает от нас служения, но ожидая от нас служения, Он не ограничился только тем, что написал нам что-то. Потому что Он знал, и мы с вами знаем, силы нет вот это вот что-то исполнить. он теперь пошел по другому пути, если так можно выразиться. Он начал изменять нас изнутри. Он не просто сказал, вот это можно, а вот это нельзя. Теперь замысел Бога в отношении нас, уверовавших в Него, пришедших к Нему, изменить наш дух, сделать нас другими людьми, людьми, способными служить Богу, людьми, способными принести плод Богу. И вот, возвращаясь к тому вопросу, к тому спору, с обсуждения которого мы начали наш сегодняшний разговор, в церквях время от времени возникает этот спор о законничестве и о свободе. На самом деле это спор не совсем правильный, или вопрос поставлен неправильно. Это вопрос не или-или. Есть не две возможности, а три возможности. Не одна возможность жить по закону, и вторая возможность жить в свободе. На самом деле возможности три. Можно пытаться жить по закону, и некоторые делают это. И некоторые сталкиваются с теми же проблемами, с которыми в свое время столкнулись иудеи. Вроде бы есть закон, я не смог, ах, я умер. Другие пытаются жить, говорят, не нужен этот закон, пусть будет свобода. И осуждение таких людей часто тоже справедливо, потому что они пытаются жить как неверующие люди. Если у тебя свобода, если ты говоришь, мне ничего не надо, а чем ты отличаешься от неверующего? Есть третий выход. Жить как рабы Христа. Жить как рабы Христа. И эта третья альтернатива часто незаметна в этом споре, когда люди говорят, либо так, либо так. Не так и не так. А как рабы Христа, чей дух обновляется, кого Христос учит каждый день быть другим человеком, которого Христос учит приносить плод Богу? Не спрашивайте, что я должен делать? Бороться с правилами или исполнять правила? Задайте другой вопрос. Как я могу послужить Христу? В тех обстоятельствах, в которых я оказался. В той церкви, в которой я оказался. Среди тех людей, которые то думают, другое думают, третье, четвертое думают. Не спрашивайте, что мне делать со всеми мыслями этих людей? Спросите, как я могу здесь и сейчас послужить Христу? Служение Христу, это служение будет для этих людей. Чем я могу быть им полезен? Какой радостью я могу быть для них? Каким благословением я могу быть для этих людей? А близких или далеких, верующих, неверующих? Христос, сделав нас своими рабами, изменяя нас изнутри и желая, чтобы мы приносили плод Богу, Он дает для этого все возможности. Он Бог. Тот простой факт, что Он Бог, предполагает, что Он все знает, что Он все может и что Он все контролирует. Что те обстоятельства, в которых мы очутились сегодня или очутимся завтра, это не случайные обстоятельства, это не просто так. Он привел нас в эти обстоятельства. Те обстоятельства, которые для нас не нужны или непереносимы, Он не допустил эти обстоятельства. А те обстоятельства, которые полезны, которые хороши, в которых мы можем что-то сделать, Он дал нам эти обстоятельства. Те обстоятельства, для которых у нас нет способностей, знаний и так далее, Он устранил от нас. А те знания, которые нам нужны, чтобы сегодня, здесь и сейчас поступить правильно, ту зрелость Духа, которая нам нужна, чтобы здесь, сегодня и сейчас поступить правильно, Он уже дал нам. Поэтому и иудеи во времена апостола Павла, и язычники во времена апостола Павла, и мы сегодня с вами в этой церкви, и где бы то ни было в нашей дальнейшей жизни, размышляя о законе, размышляя о благодати и видя все эти конфликты, которые Павел видел, один вопрос должен задавать. Что я могу сделать, чтобы послужить Христу? Чтобы я был полезен. И мы должны знать, что обновление духа уже произошло. Смерть со Христом – это реальная смерть. Освобождение – это реальное освобождение. Возрождение – реальное возрождение. И обновление – реальное обновление. Теперь нужно идти и действовать, как раб Христов. И вот в этом ответ, наверное, на все эти споры. Ответ не там и не там, а ответ практический. Но именно к такому ответу и призывает Павел – служить в обновлении духа. И да дарует нам Господь, чтобы мы в этом отношении не были заблуждающимися или смущающими других, или сбивающими с толку, или сбивающимися с толку сами, потому что возможность нам от Бога дана. Да дарует нам Господь жить в соответствии с этим. Аминь.